7730.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Светлана Вольская. Сразу после новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: руководство Совета Европы выразило озабоченность ситуацией с свободой слова в России. Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. Похитители итальянского фотокорреспондента в Афганистане выдвинули требования. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийцы Анны Политковской. Заявление прозвучало на открывшемся сегодня в Москве форуме Совета Европы за будущее демократии. Генеральный секретарь Совета Европы Терри Дэвис, в свою очередь, подчеркнул, что убийство Политковской свидетельствует о проблемах со свободой прессы в России. Анна Политковская была застрелена 7 октября в Москве. Главная версия следствия – профессиональная деятельность журналистки. В России сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций. По данным Интерфакса, на вечер вторника из нескольких сот НПО процедуру успешно прошла 91 организация. Документы 79 находятся в стадии рассмотрения. Власти ужесточили урегулирование деятельности НПО в апреле. Как сообщает Минюст, организации, не прошедшие перерегистрацию до конца сегодняшнего дня, должны прекратить свою деятельность с правом оформить документы позднее. Многие российские иностранные правозащитники считают, что Кремль пытается ликвидировать неугодное ему НПО, говорит глава Московской и Хельсинской группы Людмила Алексеева.
Самая идея этого закона порочна, ведь в демократическом государстве все строится на том, что гражданское общество контролирует действия бюрократии. А этот закон построен как раз на обратном принципе. Бюрократия контролирует организации гражданского общества.
Сказала Людмила Алексеева в интервью «Радио Свобода». В Махачкале ночью в перестрелке с боевиками погиб милиционер, рассказывает Тимур Салимов.
В 5:00 утра на перекрестке улиц Гагарина и Аракского в Махачкале сотрудники милиции остановили автомобиль ВАЗ-2109. Один из милиционеров стал проверять документы. В этот момент из машины был открыт автоматный огонь. Милиционер был убит. Преступники с места происшествия скрылись. Позже их машина была найдена в одном из тупиков по улице Гагарина. А на месте преступления обнаружено взрывное устройство. По одной из версий, среди обстрелявших милиционеров преступников находился один из лидеров джамаата Шариат, объявленный федеральный розыск за терроризм и убийство. Этим же утром в Новолакском районе Дагестана на группу из 3 боевиков наткнулись разведчики антитеррористического центра Т МВД России. Инцидент произошел в лесу у селения Гамиях. В боестолкновении 2 маджахедов были убиты. Поиски 3-го продолжаются. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Радио Свобода. Новости.
Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. В постановлении, принятом парламентом, отмечается, что свыше 90% граждан Абхазии приняли гражданство России. Против независимости Абхазии категорически выступает Тбилиси, считая республику неотъемлемой частью территории Грузии. Грузия призвала российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского МИД появилось во вторник, после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии Тенгиз Таганадзе. Тбилиси утверждает, что страдавшему астмой Таганадзе не была оказана своевременная медицинская помощь. Ранее глава Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев заявил о необходимости тщательного расследования случившегося в Домодедово. Похитители итальянского фотокорреспондента в Афганистане выдвинули требования. Они согласны обменять Габриэля Тарселло на афганца, перешедшего в христианскую веру. Предложение передано через итальянскую гуманитарную организацию в провинции Гельмент. 41-летнему Абдуллу Рахману за переход в христианство грозила в Афганистане смертная казнь. Под давлением международной общественности он был выпущен из страны и поселился в Италии. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит в Токио. Первый пункт ее поездки – в попытке заручиться международной поддержкой санкций против Северной Кореи. После Японии Райс посетит Южную Корею, Китай и Россию. Выступая перед журналистами, глава Госдепартамента США подчеркнула, что Соединенные Штаты не намерены нападать на КНДР. Ранее Пхеньян назвал резолюцию на введение санкций против него объявлением войны.
Корейская Народно-демократическая Республика яростно отвергает резолюцию как продукт враждебного к ней отношения Соединенных Штатов и считает ее целиком и полностью несостоятельной.
Текст заявления читал диктор северокорейского телевидения.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл с визитом в Москву, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Визит Эхуда Ольмерта в Москву приурочен к 15-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Эхуд Ольмерт встретится с президентом Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Ивановым. По сообщениям израильских СМИ, Ольмерт попытается убедить российское руководство поддержать инициативу США о введении жестких санкций против Тегерана с целью предотвращения иранской ядерной угрозы. Стороны обсудят также ситуацию на Ближнем Востоке и усилия Ближневосточного квартета, в который входит и Россия, по возобновлению политического процесса в регионе. В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хезболлах современных российских ракетных комплексов «Корнет» и «Фагот», которые в последнее время стали попадать и к палестинским боевикам. В ходе последней ливанской кампании такими ракетами было подбито несколько десятков единиц израильской бронетехники. Ожидается, что Эхуд Ольмерт поднимет этот вопрос в ходе своего трехдневного визита. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
Венесуэла продолжает борьбу за место в Совете Безопасности ООН от Южной Америки. Соперник Венесуэлы – Гватемала. В рамках Генеральной Ассамблеи ООН за два дня прошли 22 тура голосования. Ни одна из двух стран не набрала необходимого количества голосов. Решено сделать перерыв. Голосование возобновится в четверг, говорит представитель США при ООН Джон Болтон.
Мы представили причины, по которым, как мы считаем, кандидатура Венесуэлы весьма и весьма проблематична. Гватемала, на наш взгляд, обладает необходимыми качествами. Другие государства выражают свои мнения по этому вопросу.
Это был представитель США при ООН. Госдума России приняла во втором чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающие наказания для нелегальных мигрантов и их работодателей. Согласно документу, штраф за нарушение правил пребывания на территории России будет достигать 5000 рублей. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костинский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема нашей сегодняшней передачи – исследовательская работа школьников на примере программы «Достоевский глазами читателей 21 века». В студии «Радио Свобода» председатель комиссии по изучению творчества Достоевского Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук Татьяна Касаткина. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте, Александр.
Во второй половине часа вы можете задать вопросы Татьяне Касаткиной. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Петербурге 740-49-40, везде абонент «Радио Свобода». И первый мой вопрос Татьяне Касаткиной. Татьяна, скажите, пожалуйста, зачем школьникам исследовательская работа?
В общем-то, это то, о чем, наверное, мы будем говорить всю программу. Зачем школьникам исследовательская работа? Дело в том, что исследовательская работа предполагает совершенно другое видение себя вот в том мире, который как бы вокруг школьника существует. Это предполагает необходимость собственного выбора. Это предполагает необходимость выбора собственных путей. И это предполагает необходимость встречи с какой-то задачей, которая личная, которая иначе бы... она может не возникнуть в процессе обучения.
То есть и такой в процессе классического обучения она вообще никогда не возникает, потому что, грубо говоря, ребенку, подростку и юноше ему дают задание, которое он должен выполнить, которое оценивает.
Да, вы знаете, вообще вот я бы сказала, что учитель в обычном школьном образовании, это вот он выполняет роль такого экскурсовода. То есть вас загрузили в автобусы, да, вас провозят по каким-то местам, которые более или менее... Который экскурсовод объясняет. Вы в абсолютной безопасности. То есть вы сидите смотрите на это из окон автобуса, и вы ни в какой личный контакт, в общем-то, с этими вещами, которые вам показывают из окна автобуса, не вступаете. Вот это вот как бы система образования, такая поточная, да? А когда речь идет об исследовательской работе, все должно поменяться, весь план мира, потому что учитель должен стать уже не экскурсоводом, а проводником. То есть человеком, который, во-первых, всегда рискует.
Индиана Джонс.
Я бы даже сказала, сталкером таким. Вот. То есть он все время ведет в какое-то место, куда он, в общем, знает, когда идти, но очень часто совершенно не может предположить, что именно в данный момент, вот с чем они в этом месте столкнутся. И, кстати, именно поэтому учитель очень часто в учениках умирает. То есть вот я знаю замечательного исследователя, мы о нем еще будем говорить, вот в юности, который давно уже ничего не пишет, потому что вот она, вот, проделав вот эту вот предварительную работу, дальше вот собирать урожай, как бы вот довела до полянки, да, вот то, что там собрано, это ученики, это делают уже ученики. А она как бы вот истощается вот на самом пути доведения. То есть это действительно, это вот... очень мощная и при этом совершенно невидная работа, то есть невидная вот в каких-то продуктах.
То есть получается, что в этой системе учитель — это тот, кто создает поляну или ведет к поляну.
Нет, поляна есть, да. Учитель к ней ведет, учитель знает более или менее, как к ней пройти, хотя вообще весь план прохода тоже может в любой момент измениться.
Ну да,
если это не шоссе проложено, да, это там дорога может обвалиться вообще, там гора вырасти, вообще мало ли что, болото образоваться. То есть все время все меняется, потому что меняются же концепции, меняются подходы, меняется вообще вот научный уровень исследования того или другого предмета. То есть каждый раз на самом деле проходишь по каким-то новым местам.
Но если взять метафору вашу со сталкером, то помните, один из его принципов — никогда не иди одной и той же дорогой.
Да, 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 потому что, помимо всего прочего, это и опасно, да. Вот, совершенно верно. То есть, вот...
Но
это, да, да. Да, и это опыт пути личный всегда. То есть тебя кто-то ведёт...
Остаётся выбор.
Да, но ты всегда можешь свернуть, можешь... И вообще, а главное, что это всегда связано, опять-таки, с твоим личным риском.
Скажите, пожалуйста, ну тогда, может, сразу возникает вопрос о выборе тем.
Да.
Хотя мы с вами договаривались до программы, что мы где-то в середине скажем, но мне кажется, что это очень важно. Потому что, по большей части, как происходит в школе выбор тем. Исследовательская работа какая-то начальная в школах есть, да? И ему говорят, вот выбери из списка 50 тем, 20 тем, выбери свою тему. То есть реально уже человек лишен права выбора. А вы говорите о праве выбора и вообще-то праве на ошибку.
Вот это очень... порочный, на мой взгляд, метод, вот такой вот выбор из данного списка. Вот мы на тех чтениях, которые у нас проходят в Старой Руси, в городе Старая Русса, в музее Достоевского уже 9-й год, это юношеские чтения, которые посвящены вот творчеству Достоевского, вот, и там участвуют ученики Старой Руссы.
На примере которых мы и рассказываем.
Да, на примере которых мы, собственно, вот и говорим об исследовательской работе. Значит, вот там мы все время боремся как раз даже не просто с выбором темы из списка, а вообще даже с тем, что тема предлагается учителем. То есть тема – это заноза, которая осталась в человеке после чтения текста.
Чего-то он не понял,
да,
и что-то его зацепило.
Вот что-то решительно непонятно. Вот там, может, еще что-то не понимаю. Но вот это не понимаю абсолютно. Вот тут надо начинать работать.
Ну, у Достоевского таких занос на каждой
странице. К счастью, да. Поэтому вот на самом деле проблем с выбором тем-то не возникает.
Ну, а как учителя на это реагируют? Ведь они привыкли в такой, в общем-то, достаточно авторитарной школьной схеме, которая была в Советском Союзе. Вот там типичные представители, там, ну, я не знаю. Это уже раскритиковано столько раз. Как они реагируют? В основном-то сейчас учителя-то еще старые закваски.
Знаете, хорошо реагируют. То есть, естественно, что на самом деле ведь в школе не только ребенок поставлен в какие-то жесткие рамки, но и учитель себя ощущает поставленным в достаточно жесткие рамки. Но на самом деле сейчас степень свободы, она очень большая. Учитель просто
по-прежнему,
до сих пор боится ей воспользоваться до конца. Вот. Но когда вот его начинаешь убеждать в том, что это можно, что это возможно, что это хорошо, то все больше и больше учителей, я не говорю о тех, кто как бы начинал вообще вот эти чтения, и кто сам это делает с самого начала, да, вот, но приходят люди, которые совсем боятся, и которые все меньше и меньше начинают бояться постепенно, и которые тоже приходят и просят дать им темы, просят дать темы их ученикам. И мы этого никогда не делаем. И постепенно они научаются, то есть они научаются искать то, что им интересно. Вот такая вот простая вещь, которая годами внедряется на самом деле вот в сознание школьников и учителей.
Скажите, пожалуйста, можно ли сказать, Татьяна, что это некое такое освобождение разума? Ведь, знаете, это вот такой был замечательный физик Яков Борисович Зельдович, академик, там, лауреат всяких премий и так далее. Вот он говорил, когда учил ребят, он, ну, ребят, там, студентов, он говорил, вы знаете, самое трудное – это поставить задачу, а не ее решить. Вот если вы задачу правильно поставили, если выбрали важную задачу, то вот метод ее решения, вы если сами не найдете, спросите у кого-то, там создадите какую-то коалицию, но уровень ученого, уровень исследования определяется не тем, как решается задача, а за какую задачу берется человек.
Я думаю, что уровень человека этим определяется вообще в жизни. Вот какую задачу себе человек умеет поставить, и, соответственно, дальше, как он уже будет решать, это действительно второй вопрос.
А можно ли сказать, что в вашей методике, да, что самое главное – это научить не бояться самостоятельно ставить задачи, чтобы вот ребенок, школьник-то реально…
Это важно, но это не главное. Я думаю, что главное вот в том, что мы делаем. Вот вообще наша задача, как мы ее видим, вот те, кто делает эти чтения, да, это научить человека слушать другого. Научить человека, вот что такое понимать и читать текст? Это ведь слушать другого. Мы сейчас все меньше и меньше умеем это делать в жизни. Вот. Единственное место, где мы на самом деле могли бы учить, это уроки литературы. Но там тоже в силу загруженности программы, в силу того, что огромное количество произведений нужно пройти в какое-то очень маленькое время, слушать другого не получается. В лучшем случае учитель как бы дает тоже установки, да, ориентирующие на то, как это надо читать. И без этого действительно нельзя, потому что основы чтения – это вот… Если человек ими не владеет, он не прочтет текст вообще, потому что он не знает, что надо видеть в тексте вообще, на что надо обращать внимание. Вот. Но как раз вот эта исследовательская работа, она дает возможность ученику остаться с автором в каком-то смысле наедине. Причем наедине вокруг вопроса, который его действительно больно ударил. Вот
то есть у него он сам себе ставит
сам
задачу.
Сам себе ставит задачу. Сам он слушает автора, и он не понимает, вот в какой-то момент он не понимает, что он говорит. Понимаете, ведь для этого надо очень хорошо выслушать человека. Потому что мы, как правило, с первых строк мы говорим, а мы поняли, что ты имеешь в виду, что ты хочешь сказать, да? Вот, давай, вот, я тебе отвечу уже.
Спасибо. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим обсуждать исследовательскую работу школьников на примере программы «Достоевский глазами читателей 21 века» после 30-секундного анонса.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Тема нашей сегодняшней передачи – исследовательская работа школьников на примере программы «Достоевский глазами читателей 21 века». В студии Радио Свобода председатель комиссии по изучению творчества Достоевского Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук Татьяна Касаткина. У микрофона Александр Костинский. Татьяна, давайте подробно расскажем, что же это все-таки за программа «Достоевский глазами читателей 21 века», сколько она лет существует?
Значит, это… юношеские чтения, которые зародились в недрах международных чтений Достоевский и современность, которые уже больше 20 лет проходят в городе Старая Русса в доме музея Достоевского.
Международных даже, да?
Международных, да. Вот. Просто когда-то, я уже, вот это было так давно, что я даже не помню, был это 97-й или 98-й год, но, судя по всему, 98-й, на чтение приехала учительница со своими учениками. Это были первые 6 докладчиков, которые выступили вот в отдельной секции на международных чтениях. Это было… Они приехали из села Пала.
И, Новгородской области?
Новгородской области, да. Это была Арина Николаевна Евлампиева, и мы были все сражены вообще тем, что мы услышали. Вот эти вот маститые ученые, которые ежегодно приезжают на эти чтения.
Со всего мира?
Да, со всего мира. Были совершенно потрясены теми докладами, которые сделали дети вот Ирины Николаевны. Потому что это… действительно, каждый раз они говорили о том, что их волновало, и причем их волновали темы чрезвычайно высокого уровня сложности. Скажем, Достоевский и Данте, то есть, там вот мир Данте, вот в мире Достоевского.
Скромная,
да?
Так, заявка на докторскую диссертацию.
Да, совершенно верно, и не на одну причем. Вот. Но это тема, которая, вот, наверное, за 20 лет ни разу не поднималась взрослыми на чтениях. Вот с этим приехала девочка и сделала удивительный доклад. Вот. Или там про и контра в «Братьях Карамазов». Что такое вообще про и что такое контра? Вот, каким образом вот, эти две позиции там разделяются? То есть какие-то мощные философские, какие-то мощные мировоззренческие проблемы стояли за этими докладами, и очень много самостоятельной работы стояло вот за тем, что мы услышали. И потом, значит, присоединились, да, и, кроме всего прочего, мы, конечно, были потрясены, что из села. Вот мы же привыкли к тому, что сельская школа – это как бы плохая школа, да? Так вот это не так, как выяснилось, абсолютно. Вот приехали такие потрясающие дети. То есть, оказывается, достаточно одного человека на месте, который хочет делать свое дело для того, чтобы…
А не выполнять программу.
Да, не выполнять программу, там, не, я не знаю, не заполнять журналы. Вот, для того, чтобы все изменилось вообще, вот, просто весь план мира поменялся. То есть это к вопросу о том, что может сделать один человек.
Который все-таки детей не натаскивает, а учит исследованию.
Вообще, я бы даже сказала, что в мире может сделать один человек. Мы все говорим, что мы ничего не можем сделать. А что мы ничего не можем. Так вот, каждый из нас может очень много, как выясняется. Вот. Потом, значит, Новгородский лицей, Волковинская Татьяна Ивановна тоже присоединились. И вот сейчас у нас уже существует такой годовой круг вот, вокруг этих чтений, создавшийся, потому что в сентябре мы... Благодаря поддержке теперь Новгородского центра развития образования собираемся вот в Новгороде и в Старой Руси для того, чтобы прослушать вот какие-то семинары. Вот я провожу мастер-классы для учителей. У нас идет какая-то очень мощная...
А много учителей собирается?
Вот в этом году вообще собралось очень много учителей. Мы вынуждены были даже поменять место заседания, просто перейти в самое большое.
Сколько это? Очень много.
Вот, ну, было около 30 человек учителей, и было еще при них очень много детей.
Да?
Да. То есть это, они же приходят на мастер-классы, и даже на лекции они приходят вместе с детьми. Это будущие участники. То есть мы работаем вместе. Вот. И в результате у нас было больше 150 человек в зале. Вот, мы должны были стулья туда доносить. Вот, мы не помещались. То есть это была такая работа. Центр развития образования вообще не ожидал. Он не рассчитывал на такое количество.
А это все ребята из Новгородской области?
Из Новгородской области, да. То есть из самого Новгорода и из вот сел и деревень, которые прилежат вот к этой Новгороду, к Новгороду, да. Вот. И они как бы так и представлялись, когда приходили вот эти ребята, да, там 9, 10, 11 класс. Вот мы будущие участники чтений, апрельских чтений Достоевский глазами читателей 21 века. Вот. А проводит это все музей в Старой Руси, музей Достоевского, вот директор Вера Ивановна Богданова. И занимается, собственно, этими чтениями Наталья Дмитриевна Шмелева, которая, конечно, вот без них тоже бы ничего не было. То есть вот без каждого человека здесь вот просто ничего бы не состоялось. Вот. Софья Львовна Каганович, которая этим занимается в Центре вот, развития образования, она, конечно, просто новый какой-то вот уровень придала этим чтениям, сделав возможным семинары. Вот эти семинары, где мы как раз и говорим о вещах.
То есть уже вы, ребят, все-таки отчасти, то есть они становятся как настоящие исследователи-филологи. То есть вы, это семинар, это не школа, не обучение, нет, ребята, нет, вот, да. Вот типичный такой, вот такой.
Это как раз, это знаете что, это постановка взгляда. Потому что дело в том, что вот Достоевским, конечно, давно занимаются, но в каком-то смысле можно сказать, что Достоевским начали заниматься только сейчас. Потому что радикально поменялось то, что читают у Достоевского, что прочитывают. И причем это сразу произошло в нескольких как бы, точках, нескольких исследовательских точках. И дети сами пришли к тем же вещам. То есть они занимаются символической деталью у Достоевского. Они занимаются образной структурой у Достоевского. Они занимаются... Вообще, вот их интересует то, что говорит автор. их с самого начала практически, вот этих чтений, не интересовало то, что говорят герои, о чем более всего разговаривали весь 20 век. Да? Экзистенциалисты, они спорят с героями Достоевского, да? И так далее. Мы вообще разговаривали с героями Достоевского. Теперь вот стало необходимо найти автора. И автор нашелся, он оказался не в голосах, потому что его там нету, а вот именно в символической детали, в образе, который он создает.
Можно ли сказать, что ребята, в общем, занимаются не такой какой-то служебной, а они как бы вышли на передний край современных исследований творчества Достоевского, или я не прав?
Можно сказать. Вы знаете, и это, наверное, естественно, потому что ведь любой исследователь, сформированный, так сказать, вот уже школой научной, он приходит с определенным багажом, уже вот тех предыдущих поколений, что ему прививаются какие-то методики и так далее. А здесь люди пришли со свежим взглядом и с тем, что они были определены только временем, в котором они живут. И оказалось, что это время как раз очень созвучно Достоевскому. Или совзглядно, потому что дело-то оказалось как раз именно во взгляде. Достоевский, то, что Достоевский кинематографичен, давно говорили. Вообще при жизни Достоевского говорили и о том, что он живописен. Но вот, собственно, вот эту живопись, которая от нас очень долго отслонялась, она вот только сейчас ее стало возможным
изучать.
Действительно увидеть. Да, увидеть даже просто.
А вот если мы говорим о годовом круг чтения, значит, у вас что, есть семинар, который происходит осенью, да?
Да.
И дальше?
Потом сами апрельские чтения. Значит, это вот...
Но это вот где международные, большие,
нет,
да?
Апрельские — это юношеские.
А, это юношеские, да.
Угу. Куда приезжают дети со своими докладами. И дальше вот там мы отбираем какое-то количество докладов для того, чтобы они прозвучали уже на международных чтениях. Там создается вот такая детская секция небольшая.
То есть вы как специалисты, то есть ребята как бы выступают на семинаре, как бы они выступали на семинаре ученых, да? И ученый, ну, как обычный ученый, он выступает на семинаре или своего отдела, или своего института, или в другом институте, слушает критику перед тем, как он там напишет статью, или там во время этого, да?
Вы знаете, я хочу сказать, что дети гораздо больше умеют работать над своими текстами, чем ученые, которые слушают.
После
чью-то критику, да, и очень часто ее совсем никак не учитывают. Вот я, наверное, лучше всех это знаю, потому что я слушаю регулярные апрельские чтения, да, поскольку я их веду, и вот детскую секцию уже на международных чтениях.
То есть вы видите эволюцию ребят?
Да, вот за этот месяц буквально они иногда полностью перерабатывают свои доклады, при том, что доклады-то были хорошие, иначе бы их не отобрали. На
в лучшую сторону? Секцию.
Да, в лучшую сторону.
Скажите, пожалуйста, Татьяна, то есть ребята только у вас из Новгородской области, или они могут быть, или вообще вы приглашаете в вашу программу ребят со всей страны, вообще-то, в принципе?
Вот сейчас к нам присоединился город Пушкин, куда уехала Татьяна Ивановна Волковинская, и они собираются вот, то есть, опять-таки, все от человека зависит, да, дальше участвовать. То есть мы как бы вот расширяемся пока на северо-западный регион. В принципе, мы готовы были бы, конечно, расширить чтение и принять всех желающих. Единственное, что тут нужно сказать, что мы не ориентированы ни на какие вот там места, призы и так далее. Вот наш интерес — это именно совместная работа. Совместная работа, вот это чтение Достоевского, вот это вот обсуждение того, что сделано.
То есть у вас нет призов, детьми. Да?
Нет, никаких призов, вот исключительно там грамоты, которые даются просто всем участникам. Вот как подтверждение факта, что они, да, вот были, что мы все были вместе, вот и все. Вот, то есть это для заинтересованных вот в сути дела, а не для заинтересованных в каком-то там промоушен, да,
продвижение. То есть в этом смысле у вас принцип даже не олимпиадный, то есть вы не определяете лучших, да, и в этом смысле это многие ученые отмечали, что принцип олимпиады, принцип соревнований немножко противоречит принципу науки, потому что в науке реально непонятно, кто выиграл. Вот эти теории, они живут иногда столетиями, никто никого и синтезируется, да? А когда вы кому-то поставили первое место, кому-то второе, кому-то третья, да, или неважно, это оценки, то вы как бы расставили акценты.
Совершенно верно. Даже отбор докладов на взрослую чтению не выполняет функции вот такой призовой деятельности. Это всего-навсего значит, что в данный момент данную идею человек обработал лучше всех остальных.
Спасибо. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, ведущий Виктор Резунков обсудит с вице-президентом Российского союза ректором, ректором Санкт-Петербургского университета Людмилой Вербицкой, кто и зачем дискредитирует петербургских деятелей науки и культуры. А мы продолжим разговор об исследовательской работе школьников после краткой сводки новостей. Оставайтесь с нами на волне «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода в Москве, 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. По информации на вечер вторника, из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось только 91. Председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден призвал российские власти сделать все возможное для розыска убийцы Анны Политковской. Заявление прозвучало на открывшемся сегодня в Москве форуме Совета Европы за будущее демократии. Парламент Абхазии официально обратился к российским властям с просьбой признать независимость республики. В постановлении, принятом парламентом, отмечается, что свыше 90% граждан Абхазии приняли гражданство России. Грузия призвала российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского МИД появилось во вторник, после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии Тенгиз Таганадзе. Тбилиси утверждает, что страдавшему астмой Таганадзе не была оказана своевременная медицинская помощь. Похитители итальянского фотокорреспондента в Афганистане выдвинули требования. Они согласны обменять Габриэля Тарселло на афганца, перешедшего в христианскую веру. Предложение передано через итальянскую гуманитарную организацию в провинции Гельмент. В секторе Газа израильские военные убили двух палестинцев, один из убитых боевик группировки «Хамас». Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главная тема обсуждения – ядерная программа Ирана и Северной Кореи, а также ближневосточное урегулирование. Госдума России приняла во втором чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях, ужесточающие наказания для нелегальных мигрантов и их работодателей. В Иркутской области свыше 120 человек госпитализированы с диагнозом острый гепатит в связи с отравлением техническим спиртом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. У микрофона Александр Костинский. Мы продолжаем обсуждать исследовательскую работу школьников на примеры программы «Достоевский глазами читателей 21 века». В студии Радио Свобода председатель комиссии по изучению творчества Достоевского Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук Татьяна Касаткина. Жители России, в том числе москвичи, могут нам сейчас позвонить в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 22 12. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-33, везде абонент «Радио Свобода», а также в Петербурге 740-49-40. Но я бы хотел спросить у Татьяны Касаткиной, скажите, пожалуйста, что бы вам как эти вообще чтения проходят, и что бы вам хотелось в них изменить?
Значит, мы вообще-то все время проводили чтение одним днем. С этим и было связано то, что в основном участники Новгородской области участвовали в этих чтениях, потому что просто у нас не было никаких средств. Мы практически никем не финансировались, за исключением одного там буквально года, когда, или двух, когда это включалось в программу Сороса. Ирина Николаевна как раз Евлампиева выиграла какой-то грант.
На вот это проведение,
да? Да-да-да, к которой вот была подключена вся эта программа. Вот. И, конечно, мы работаем вот не совсем в том режиме, в каком бы мы хотели работать. Как бы наша идея, и вот сейчас нас поддержал Андреевский фонд, и первый раз у нас прошли чтения в течение двух дней. И уже был проведен второй день чрезвычайно интересный круглый стол. Вот.
Андреевский фонд — это что такое?
Андреевский фонд – это вот фонд Андрея Первозванного, который занимается всяческими благотворительными проектами.
Российский фонд?
Российский фонд, да, и в том числе у них вот большие проекты, связанные именно с юношескими всякими программами. Вот, и... Значит, какова вообще как, вот наша идея, как бы мы хотели работать? Мы бы хотели, чтобы вот доклады, которые так у нас читаются целый день, и, естественно, что каждый мы обязательно обсуждаем и о каждом мы говорим, но все-таки мы ограничены очень во времени.
Тяжеловато, да?
Да. Тем больше там будет бывать 17-20 докладов.
Ну, в один день это
дня.
Очень
да,
тяжело.
Да, конечно. Вот. А на самом деле количество участников только возрастает. То есть вот... И вот, значит, наша идея была такова, что, значит, в первую половину дня мы слушаем доклады. При этом обсуждается каждый доклад, то есть задаются вопросы, какие-то реплики, какие-то соображения, замечания, да. Вторая часть дня начинается с круглого стола, где участники уже не обсуждают конкретные, скажем, вот детали докладов, да, они обсуждают те темы, которые были в докладах подняты. Потому что иногда, скажем, у кого-то вообще совсем другое видение проблемы, да? И это невозможно высказать вот в таком вот кратком обсуждении.
Потому что обсуждается конкретная работа.
Обсуждается конкретная работа, да. А здесь уже обсуждаются проблемы. Какие-то самые интересные проблемы, которые за день... Или самые проблематичные проблемы, простите за тавтологию, да, которые в этот день прозвучали.
То есть это вы на второй день, да?
Нет, это вторая... Это вторая... После как бы перерыва, да, работы. Это вторая половина. После чего, значит, работа с детьми заканчивается. Вот после этого круглого стола. Там везде еще присутствуют и дети, и учителя. Кстати, мы решили с этого года, что у нас учителя делают доклады на этих чтениях.
Самостоятельно.
Самостоятельно, да, потому
что... Работой, да?
Они занимаются исследовательской работой, да, то есть они выполняют не только роль сталкера, но в конце концов это собирают какой-то урожай еще на этой поляне. И кроме всего прочего, надо же ведь, то есть вот для того, чтобы, говорят, что для того, чтобы учить, не обязательно уметь, но на самом деле уметь-то нужно, и нужно показывать главное детям, что ты умеешь. И нужно оказываться с ними вот реально в одинаковых условиях. То есть они должны видеть, как мы волнуемся, как мы переживаем, как мы делаем ошибки, в конце концов.
Взрослые.
Взрослые, да, конечно. Как нас обсуждают, как мы на это реагируем. То есть, на самом деле, как говорят англичане, не заботьтесь о воспитании своих детей, все равно они будут похожи на вас, да? Вот, то есть, вот попробовать вот так вот...
Но это смелый ход со стороны учителя. Вообще-то, вот это ведь дело в том, что очень многие сейчас новаторы образования говорят, что, может быть, главная проблема, что учитель... или преподаватель в ВУЗе сам не занимается исследовательской работой.
Конечно.
И поэтому он фактически является человеком, который пересказывает чужие мысли, и это уже вторсырье по определению.
Совершенно верно. Это действительно вторсырье, и это причем вторсырье очень часто неосвоенное совершенно.
Непереваренное.
Да, преподавателем или учителем. То есть это, я думаю, что если бы автор там, того, которого пересказывают, это услышал, он, может быть, и в ужас бы пришел от того, каким образом его изложили. Поэтому, конечно, это все очень непродуктивно. Вот. Но на самом
деле... Это смелый ход. Все-таки учителя, что они идут, что они решаются, что слышат ученики, как их обсуждают и их ошибки.
Вот. Очень многие учителя сразу сказали, да, мы пишем. То есть я как раз ожидала, что это предложение не будет на ура воспринято. Нет, ничего подобного. Сразу сказали, да, мы пишем, да, мы участвуем. Вот. И, значит, третий уровень. Да, кстати, мы все время говорим, когда спрашивают, а что почитать там по той или иной теме, мы всегда говорим Достоевского. А вот потом уже можно читать какие-то исследования, которые были на эту тему. Потому что человек прежде всего должен... Что такое, когда он читает исследования, вот только поставив перед собой тему? Он как бы получает некий готовый ответ, который он не может верифицировать. У него нет никаких оснований. Он
и
не
он
прошел
уже под
никакой
давлением
да,
находится этого
да,
текста или
да,
этих текстов, да.
Да? Он уже невольно попадает под влияние. В общем, даже если он, в принципе, готов был бы с этим не согласиться, если бы хоть чуть-чуть вот,
сам
у него
подумал.
Была свобода. Да. То есть сначала человек должен пройти свой путь. А дальше он уже может читать исследования, потому что он оказывается с ними на равных. он уже может понимать, что да, что вот здесь это как бы было удачнее, чем у него. Вот этот выстрел был метче, да. А вот здесь человек вообще с его точки зрения ушел совсем в другую сторону от проблемы. А этого он там исследователь просто не увидел. А этого не заметил как раз ученик, который, да, вот как здорово этот заметил. То есть это совсем другой уже уровень разговора. Это не рефераты, прежде всего, то, что они готовят.
То есть в этом смысле не реферат по работам, то есть это принципиально отличается от того, что требуется не только в школе, но и в высшей школе,
да,
то есть
да,
в университете, да, да. То есть где реально, вот зайдите на любой сайт студенческий, это сайт рефератов.
Вот, совершенно
верно. Где, собственно,
верно.
Не исследовательская работа, а работа по пересказыванию чужих мыслей.
Вот. Вот это то, от чего мы стараемся всячески уйти, потому что даже чужие мысли можно толково пересказывать только в том случае, если ты их сделал своими. То есть, если ты их вот воспринял, уже сам проработав материал и понимая, вот что, с чем ты имеешь дело, да, вот уже в этих вторичных, так сказать, вторичных источниках, да. Вот. И, значит, третий этап вот этого же дня, это когда дети уже отправляются там на экскурсию по местам Достоевского, которых в Старой Руси очень много, да, он там прожил на даче вот последние годы жизни. Остаются только учителя. И вот тут идет разбор полетов.
С учителями.
С учителями, да. То есть тут вот обсуждаются проблемы там всего. Проблемы порядка, проблемы проведения, проблемы все-таки выбора тем. Удачи и неудачи вот в самих исследовательских путях. То есть обсуждается научное руководство. Вот. Ну и, соответственно, следующий день вот, мы работаем в том же режиме, просто мы имеем возможность сократить в первой части вот, количество докладов хотя бы до половины, да, с тем, чтобы подключить вот это многоэтапное обсуждение.
Но чтобы это происходило, вам все-таки необходимы какие-то средства, да, которые вот, дают что... ваши спонсоры, в частности, этот
вот
Андреевский
фонд. Да. Да, потому что детей надо просто поселить, чтобы они могли прожить в Старой Руси вот эти два дня. Вот. А это не так дешево.
Да, тем более для ребят из деревень, для которых, в общем, это проблема. Действительно, это может быть в Москве или там в Питере не очень ощущается, и родители всегда эти деньги найдут, а ребята из деревень могут не найти просто
да,
этих денег.
Да, потом родители могут и не захотеть их искать. Совсем не значит, что там дети далеко не из элитных семей. Да?
Вот Валентина Сергеевна из Москвы дозвонилась. Пожалуйста, Валентина Сергеевна.
Вы знаете ли что, я хочу вам сказать, я просто поражена вашей вот этой исследовательской работой по Достоевскому. Очень восхищена, и в то же время мне очень непонятная она. Вот само вот это вот ваше изложение. Вот данные темы, данные проблемы, какие проблемы? Вы бы хотя бы одну-две проблемы сказали. Вот как это ученики это нам объяснить хотя бы это? Я вот вспоминаю свои уроки, я тоже учитель, бывший учитель, я уже пожилой человек. Понимаете, я о преподавании истории в школе нашла статью, как преподать данный урок, очень трудный. И меня слушала комиссия, ну, случайно она оказалась. Вы понимаете ли, и когда я сказала, что возьмите книгу, так методист смеялся. Возьмите книгу, четвертая строчка, там такая-то строчка, такой-то, прочитайте. И составьте просто вот этот тезис. Это простая была работа. Очень простая. Многие справились сами, или читали, зачитывали, урок прошел, ничего. Очень хорошо, хвалили меня. Но вот сейчас я вас всех не понимаю. И Глинские чтения... И ваши вот...
Спасибо, Валентина Сергеевна, спасибо. Понятен ваш вопрос. Сейчас мы попросим Татьяну, она назовет темы, и, пожалуйста.
Значит, вот я же говорила, что как бы у нас несколько другой взгляд вот сейчас возникает на творчество Достоевского, и это прежде всего взгляд вот в область... того, где присутствует автор, в области авторской позиции. Соответственно, что мы, чем мы занимаемся и чем занимаются дети? Вот, например, в романе «Преступление и наказание», да, это классический школьный текст,
да, да.
Все читают, да? Обычно что исследовалось там, да, позиция героя там главного, да, вот теория Раскольникова, вот такие вопросы задавались. Здесь люди занимаются совершенно другими вещами. Ну, например, слово «воздух» в романе «Преступление и наказание». Дело в том, что слово «воздух» там в ключевых моментах оказывается и в очень странных значениях. Потому что Раскольникову и Свидригайлов, и Порфирий Петрович говорят, что ему нужно воздуху. Раскольников задыхается, он задыхается в конторе, он задыхается вот в летней жаре, да, то есть, и когда он идет, он думает о том, как хорошо бы соорудить летние фонтаны, чтобы был воздух. То есть вот этот вот воздух в самых разных значениях постоянно присутствует. И он, как бы слово оказывается полно метафизическим смыслом, потому что это не как, конечно, когда после преступления ему говорят, что ему нужно воздуху, это оказывается связано и с тем, что он как Лазарь находится под вот этим камнем, под которым он скрыл собственные сокровища, да, что вот он оказывается в этой душной пещере, как будто, что он как будто сам начинает тлеть от того, что он совершил убийство, как будто вот это тление жертв перекидывается на него самого. В кругом вонь возникает. Это не у Достоевского, это не подробность внешнего вот,
это его, внутреннее состояние.
Да, это внутреннее состояние, совершенно верно. Это не петербургский воздух. Это воздух, который в душе Раскольникова. Вот. И вот когда вот одну деталь просматривает человек по всему роману...
А это ребенок, Господи.
Ребенок, да.
Делал работу.
То такую, он да? выходит на... понимание всего романа в целом. То есть вот каждая такая деталь, каждая тонкая вот эта вот деталька, каждая ниточка потянутая, она вытягивает за собой полное понимание всего романа. И оно оказывается живым и совсем другим, чем вот при таким, да, при таких вот этих схемах, там вот что сказал Раскольников, что ему возразила Соня, а Соня ничего почти не возразила. При этом она возразила так убедительно, что вот каким образом она это сделала, какими средствами, да? Вот это тоже надо найти и надо понять. Вот, то есть вот чем мы занимаемся. Или, например, вообще проблема... Достоевский ведь очень иконописен. Когда заканчивается письмо матери Раскольникова, там появляется совершенно удивительный образ, который опознается сейчас сразу, и который не опознавался абсолютно в советское время, просто мы икон не видели. Когда мать Раскольникова говорит: «Молишься ли ты Богу Роде? Вот если не боюсь я в душе своей, не посетило ли тебя новейшее безверие? Да? Если это так, то я о тебе молюсь. Вспомни, как мы все были счастливы, когда еще жив был твой отец, и ты лепетал свои молитвы, сидя у меня на коленях». Вот, пожалуйста, образ женщины с ребенком на коленях, лепечущей молитвы, который, в общем-то, сразу опознается читателями, ребятами, сразу опознается как
Мадонна.
Мадонна, да. Конечно. Вот. То есть Раскольников, этот отрицательный как бы герой, да, который вот Юрий Федорович Карякин в свое время написал мощную большую монографию о том, как отрицательный Раскольников, а у нас он вызывает удивительно хорошее чувство, на самом деле. Мы не можем ему не сочувствовать. Так что такое на самом деле герой? А вот он по заданию, он, собственно, вот тот же, кто... Каждый из нас создан по образу и подобию Божию, да? Вот в нем тот же образ Господень. Он вот младенец Христос на руках у Богоматери. Вот он кто по заданию. А он это задание искажает. Он идет совершенно другими путями. Вот эти вот пути искажения своего образа, да, пути проступания того же образа Божьего вот в нем
постоянно. После раскаяния, да?
И очень часто даже еще не в наступившем раскаянии, когда он отдает последние деньги, когда вот он делает эти спонтанные жесты всячески. Вот. Или, например, еще символическая деталь, вот часы Раскольникова, которые попадают в заклад. Там чрезвычайно интересно, это... Многие не помнят вообще, что за часы, что было заложено. А закладываются круглые серебряные часы, на которых изображен глобус. То есть что это? Вот если представить себе серебряный круг или даже шар, да, иногда это с глобусом, это держава. Вот, это, собственно, вот эта вот царская держава власти над миром, который ты обязан сохранять и поддерживать. Да? А он пытается его переустроить. То есть на самом деле Раскольников человек, который все время идет против себя, против своих же собственных заложенных в нем. Вот
этих... И эта тема, вот часы, это тоже тема кого-то из ребят?
Да, это вот те темы, которые так или иначе у нас обсуждались, так или иначе разрабатывались. Или вот еще тема цвета в романе «Преступление и наказание», как раз она недавно была сделана, вот, где вот эти вот цвета, которые там присутствуют, человек пытался объяснить их и символическое значение, и прочесть как бы всю палитру романа в целом. Вот. А ведь, например, вот желтый цвет, да, там по-разному его объясняли, как цвет тоски и что угодно. А ведь это опять-таки, Раскольников постоянно говорит, станьте солнцем. Вот этот желтый мутный цвет, это ведь просто убитый солнечный свет. Он должен быть вот таким, а стал вот таким. Точно так же, как воздух должен быть свежим, а стал вот этим вот гнусным воздухом петербургских распивочных. То есть вот это вот искажение того, что должно, вот на то, что получилось, оно там постоянно в романе. И, я говорю, с любого момента можно найти, и мы приходим, в общем-то, в ту же точку, куда Достоевский все время бьет.
А ребята сами в эту точку
естественно.
Приходят? То есть не вы им рассказываете, куда им надо прийти?
Нет, вот этого мы вообще никогда не делаем. Даже если человек с нашей точки зрения идет совсем не в ту сторону, куда бы ему нужно двигаться, можно спросить, да, можно как-то попытаться вот какие-то... Но если мы что-то обсуждаем, то только конкретные детали его работы.
Понятно. Вот Андрей Владимирович из Петербурга ждет.
Уважаемые коллеги, значит, я немножко хотел вывести из предметной области. Я сам подобного рода вещами занимаюсь в другом курсе «Государство и право». Но вот если смотреть с точки зрения теории познания, вот то, что делается, это примерно так выглядит. Значит, есть уровень, связанный с потреблением знаний, есть уровень, связанный с их использованием, ну, можно там компиляцией назвать, практикой, да, и, наконец, есть высший уровень, это выработка знаний самостоятельных. Так вот, то, что делают ваши ребята, они, так сказать, из потребителя вырастают в мыслителя.
Ну да,
другое
конечно.
Дело, да, там, какого уровня, на каком примере. Вот мне представляется, что это вообще самое главное и наиболее важное в сложившейся ситуации. И второе, на что я хотел обратить внимание, вот вы заметили то же самое, что и с чем мне приходится сталкиваться, что дети, как это принято сейчас говорить, из провинции, да, они в ряде случаев гораздо глубже и тоньше, чем тех, кого мы, так сказать, принято у нас считать элитой. Это, мне кажется, вот рассвоение такое идет по потокам. Одни идут в сторону массовой культуры со всеми отсюда вытекающими последствиями, а другой ручеек, он очень тоненький, но он чрезвычайно интересный. И вот люди, оказывающиеся в этом направлении, они, на мой взгляд, тоже с каждым годом оказываются все глубже и глубже. Спасибо вам.
Спасибо вам огромное. Вы знаете, я совершенно вот с вами согласна во всем, за исключением, может быть, того, что ручеек очень тоненький. Может быть, конечно, это вот у меня такая аберрация зрения за счет того, что я постоянно сталкиваюсь и работаю именно вот с детьми, которые выбрали вот этот вот узкий путь, да, тесный путь. Вот. Но, по-моему, их не так уж и мало. И главное, что они такие прекрасные.
Дети.
Да, эти дети. Вот. И учителя, кстати, тоже. Вы знаете, вот как только снимается вот эта первая патина усталости, загнанности, вот всего того, во что мы заключаем нашего учителя,
вот за что его заключает школа.
Да, вообще. Вот школа. Да, вот как только это снимается, это оказываются такие удивительно прекрасные люди. Вот постоянно работаешь с удивительно прекрасными людьми, удивительно прекрасными детьми.
Георгий из Подмосковья. Пожалуйста, Георгий.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня огромная благодарность Касаткиной за работу «Вечный человек в новом мире», где она сопротивляется новому либеральному образу технологичного человека, объявленным Андреем Столяровым и Михаилом Эпштейном. Она называет этот образ протезированный человек, протезированный, но очень удобного для мира супермаркета. И вот это героическое сопротивление, вот сегодня я этих нот не слышу, потому что Михаил Эпштейн для молодых людей задачу стирающей головки ставит на 21 век, это стереть вечность, заменить мобильностью. В наши 15 лет перестройки образ, ну, мужской образ три раза перевернул. Сначала был там хиппи, потом мачо, сейчас какой-то метро суксал, а должны вращаться герои еще быстрее. И вот этот вечный человек вроде должен быть сметен, только тогда мы удвоим ВВП.
Спасибо, Георгий. Да, но это дело в том, что мы, если бы мы перечисляли все регалии Татьяны, у нас бы, ну, не знаю, программы, наверное, хватило бы. Но, да, просто Татьяна, конечно, постоянный автор «Нового мира», и это немножко другая сторона ее деятельности. Но сейчас вернемся все-таки к образованию ребят. Ведь, это действительно ведь вот предыдущий наш слушатель очень правильно сказал, что и это не только у вас. Вот, ну, мне тоже доводилось быть или среди людей в жюри, или обсуждать это вот и в рамках программы, что самые лучшие работы, тонкие, интересные и явно не под влиянием учителей, приходят сейчас из разных концов России, причем не обязательно таких классических. Это может быть и Татарстан, и Башкирия. И вот ребята из маленьких городов, они могут писать на разные. Там «Моя семья в истории», вот у нас мы обсуждаем этот конкурс, вот вы обсуждаете еще какие-то работы. Что вот это впечатление о том, что вся интеллектуальная жизнь именно продуктивная, а не потребляющая, делается только в крупных городах, оно, по крайней мере, для исследовательской работы ребят, просто ошибочно.
Конечно, оно ошибочно. И помимо всего прочего, ведь город дает такой ритм жизни, крупный город, типа Москвы или вот Санкт-Петербурга, да, что очень часто как раз на самое главное не остается времени.
То есть остановиться, задуматься.
Да, остановиться, оглянуться и вообще о чем-то подумать, и тем более разбирать какую-то маленькую тему, через которую ты, конечно, выйдешь потом на невероятные просторы, но ведь это все равно тоже еще один узкий путь, да. Вот, и на это просто считается, что нет времени. А к счастью, вот то, что мы называем провинцией, да, и то, что всегда, на самом деле, питало и Москву, и Петербург, у Достоевского, кстати, есть замечательные вот такие опыты, опусы о провинции, которая создает Москву и Петербург собою вообще-то. Вот, так вот, там есть время, там есть время, там есть вот это вот незадерганность человека.
Возможность подумать о главном.
Да, не втянутость человека вот в это всю минуту. Но я как раз не согласна с тем, что вот наш последний слушатель, он как бы совсем о другом говорил. Он говорил о том же самом. И я с ним не согласна, что как бы здесь нет этого противостояния. Конечно, а чем мы занимаемся? Именно вечным человеком. Вот человек возвращается к себе самому, к своим корням, к своим истокам только в этом вот, в этой работе содумания, сослушания с кем? В данном случае с Достоевским. Да,
и сотворчество.
Да, сотворчество, конечно, потому что на самом деле любой текст, он музыкальный, там, театральный, текст книжный, да, он существует исключительно, когда его воспроизводит в себе читатель, да, то есть мы все живем все равно вот в этом неком единстве. Нужен другой для того, чтобы ты был. Вот. И вот это то, чем здесь мы и занимаемся. Мы как раз вот этого вечного человека и сохраняем.
То есть и
в себе, да, и вот во всех, кто...
Ну, мне, честно говоря, вот я читаю материалы вашего, читаю работы, мне очень показалось важным, что школа внутри себя, вот та школа, которая, ну, вот многие специалисты говорят, изжила себя классически, школа натаскивания, школа зубрения, на что, по большому счету, ее часто толкает вуз. Это вот вступительные экзамены, ты должен сказать, ты должен запомнить какие-то интерпретации, вот это, и это не только, ну, просто в литературе это выглядит наиболее страшно, потому что в математике знание формул не выглядит страшным, но когда математические принципы распространяются на сугубо гуманитарный, несводимый к математике и к принципам обучения математики, физики, это страшно. И у нас есть немножко, несколько секунд 30 в конце, что бы вы хотели сказать?
Вот если продолжать вот эту тему, я бы сказала, что я вообще хотела бы поменять, например, вот то, как принимают экзамены в ВУЗе. То есть вместо того, чтобы отвечать, проверять знания, вот эти вот набранные, да, давайте объявлять хотя бы за месяц о том тексте, который будет, и дальше, но никаких вопросов. И дальше уже на экзамене оглашаются вопросы по данному тексту. То есть люди читают текст, и на экзамене они показывают только свое умение его читать знать и его понимать. Тогда не было бы натаскивания, не было бы репетиторов, вообще мы решили бы массу проблем.
Спасибо. К сожалению, наша программа подходит к концу. Я благодарю за участие в нашей программе председателя комиссии по изучению творчества Достоевского Института мировой литературы Российской академии наук, доктора филологических наук Татьяну Касаткину. Координатор программы Белла Калоева. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Сразу после новостей в 14:00 вы услышите программу «Американский час». Ее ведет Александр Генис.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 860, 15 130, 17 730 и...